Роберт Луис Стивенсон. «Остров сокровищ». Перевод Николая Чуковского. Вечером внезапно скончался мой бедный отец. И мы позабыли обо всем остальном. Я был так поглощен нашим горем, посещениями соседей, устройством похорон и работой в трактире, что у меня не было времени ни думать о капитане, ни бояться его. На следующее утро он сошел вниз, как ни в чем не бывало. Ел в обычные часы, но без всякого аппетита, зато, должно быть, хлебнул лишнего, потому что сам угощался у стойки. При этом он фыркал и сопел так сердито, что никто не дерзнул ему перечить. Вечером накануне похорон он был пьян, как обычно. Отвратительно было слышать его разнузданную дикую песню в нашем печальном доме. И хотя он был очень слаб, мы до смерти боялись его. Тем более, что доктор был далеко. Его вызвали за несколько миль к одному больному, и после смерти отца он ни разу не показывался возле нашего дома. Я сказал, что капитан был слаб, и действительно, он не только не поправлялся, но как будто все больше терял силы. С трудом сходил он на лестницу, шатаясь, ковылял из зала к нашей стойке. Иногда он высовывал нос за дверь подышать морем, но хватался при этом за стену. Дышал он тяжело и часто, как человек, взбирающийся на крутую гору. Он больше не заговаривал со мной и, по-видимому, позабыл о своей недавней откровенности, но стал еще вспыльчивее, еще раздражительнее, несмотря на всю свою слабость. Напиваясь, он вытаскивал кортик и клал его перед собой на стол, и при этом почти не замечал людей, погруженные в свои мысли и бредовые видения. Раз, как-то к нашему величайшему удивлению, он даже стал напевать какую-то деревенскую любовную песенку, которую, вероятно, пел в юности перед тем, как отправиться в море. В таком положении были дела, когда на другой день после похорон, день был пасмурный, туманный и морозный, часа в три пополудни я вышел за дверь и остановился на пороге. Я с тоской думал об отце. Вдруг я заметил человека, который медленно брел по дороге. Очевидно, он был слеп, потому что дорогу перед собой нащупывал палкой. Над его глазами и носом висел зеленый козырек. Сгорбленный старостью или болезнью, он весь был закутан в ветхий, изодранный матросский плащ с капюшоном, который делал его еще уродливее. Никогда в жизни не видел я такого страшного человека. Он остановился невдалеке от трактира и громко произнес, нараспев странным, гнусавым голосом, обращаясь в пустое пространство: «Не скажет ли какой-нибудь благодетель бедному слепому, потерявшему драгоценное зрение во время храброй защиты своей родины Англии, да благословит Бог короля Георга, в какой местности он находится в настоящее время?» «Вы находитесь возле трактира адмирал Бенбоу в бухте Черного холма, добрый человек», — сказал я. «Я слышу голос», — прогнусавил старик, — «и молодой голос: дайте мне руку, добрый молодой человек, и проводите меня в этот дом». Я протянул ему руку, и это ужасное безглазое существо с таким слащавым голосом схватило ее точно клещами. Я так испугался, что хотел убежать, но слепой притянул меня к себе. «А теперь, мальчик, — сказал он, — веди меня к капитану». «Сэр, — проговорил я, — честное слово, я боюсь». «Боишься? — усмехнулся он. — Ах, вот как, веди меня сейчас же, или я сломаю тебе руку». И он так повернул мою руку, что я вскрикнул. «Сэр, — сказал я, — боюсь я не за себя, а за вас. Капитан теперь не такой, как прежде. Он сидит с обнаженным кортиком. Один джентльмен уже приходил к нему, и живо марш! — перебил он меня. Никогда я еще не слышал такого жесткого, холодного и мерзкого голоса. Этот голос напугал меня еще сильнее, чем боль. Я понял, что должен подчиниться, и провел его в зал, где сидел наш больной пират, одурманенный ромом. Слепой вцепился в меня железными пальцами, навалясь на меня всей своей тяжестью, и я едва держался на ногах. веди меня прямо к нему, и когда он меня увидит, крикни. Вот наш друг Билли, если не крикнешь, я вот что сделаю. И он так вывернул мою руку, что я едва не потерял сознание. От страха перед слепым нищим я забыл мой ужас перед капитаном, и, открыв дверь зала, дрожащим голосом прокричал те слова, которые слепой велел мне прокричать. Бедный капитан вскинул глаза вверх и разом протрезвился. Лицо его выражало не испуг, а скорее смертельную муку. Он попытался было встать, но у него, видимо, не хватило сил. «Ничего, Билли, сиди, где сидишь», — сказал нищий. «Я хоть и не вижу, зато слышу, как муха пролетит. Дело есть дело, протяни свою правую руку, мальчик, возьми его руку и поднеси к моей правой руке». Мы оба повиновались ему, и я видел, как он переложил что-то из своей руки, в которой держал палку, в ладонь капитана, сразу же сжавшуюся в кулак. «Дело сделано», — сказал слепой. При этих словах он отпустил меня и с проворством, неожиданным в калеке, выскочил из общей комнаты на дорогу. Я все еще стоял неподвижно, прислушиваясь к удаляющемуся стуку его палки. Прошло довольно много времени, прежде чем мы с капитаном очнулись. Я выпустил его запястье, а он потянул к себе руку и взглянул на ладонь. 10 часов, — воскликнул он. Осталось 6. Мы еще им покажем. И скочил на ноги, но сейчас же покачнулся и схватился за горло. Так стоял он, пошатываясь, несколько мгновений, потом с каким-то странным звуком всей тяжестью грохнулся ничком на пол. Я сразу кинулся к нему и позвал мать, но было поздно. Капитан скоропостижно скончался от апоплексического удара. И странно, мне, право, никогда не нравился этот человек, хотя в последнее время я начал жалеть его, но, увидев его мертвым, я горько разрыдался. Это была вторая смерть, которая произошла у меня на глазах, и горе, нанесенное мне первой, было еще слишком свежо в моем сердце.
Роберт Луис Стивенсон. «Остров сокровищ». Перевод Николая Чуковского. Читаем с продолжением по субботам и воскресеньям.